6. Я добрался до дома и на этот раз потянулся к ручнику с онлайнера. Заглушая двигатель, подумал, что в сравнении с автомобилем, на котором я ездил в Дерри, Toyota — тесная, неудобная, неприятная глазу колымага из пластмассы и фибергласса. Вошел в дом, собрался покормить кота и обнаружил, что еда в миске свежая. А почему нет? В 2011 году с моего отъезда прошло только 1,5 часа. «Съешь это, Элмор», — посоветовал я ему. «В Китае полно голодающих котов, которые не отказались бы от миски Фрискис Чойс Кэтс». Элмор ответил презрительным взглядом и ретировался через кошачий лаз в двери. Я достал из холодильника 2 обеда Стауферс, думая совсем как учащееся говорить чудовище Франкенштейна. «Микроволновка хороший, современный автомобиль плохой». Съел все, выбросил мусор и пошел в спальню. Снял белую хлопчатобумажную рубашку из 1958 года. Слава богу, медсестра Дорис слишком разозлилась на Элла, чтобы заметить кровяные пятна. Сел на край кровати, расшнуровал удобные туфли тех же времен, а потом повалился на спину. Уснул еще до того, как коснулся покрывала. Про будильник я забыл и мог бы проспать все на свете. Но в 16:45 Элмор прыгнул мне на грудь и принялся обнюхивать лицо. Это означало, что миску он вылизал и требует добавки. Я подчинился. Потом умылся холодной водой, съел тарелку пшенично-рисовых хлопьев, думая о том, что пройдет немало времени, прежде чем удастся навести порядок с приемами пищи. Насытившись, я пошел в кабинет и включил компьютер. Моей первой киберостановкой стала библиотека. Эл не ошибся. Ее база данных включала все материалы, опубликованные в Lisbon Falls Enterprise. Чтобы получить доступ к этим сокровищам, пришлось записаться в друзья библиотеки, заплатив $10, но, учитывая обстоятельства, цена высокой не казалась. Я нашел искомое в номере за 7 ноября. На второй странице, между заметками об автомобильной аварии со смертельным исходом и предполагаемом поджоге, размещалась статья под заголовком «Местная полиция разыскивает таинственного мужчину». Под таинственным мужчиной подразумевался я или мое альтер-эго эйзенхауэровской эпохи. Кабриолет Санлайнер обнаружили, пятна крови заметили. Билл Тит опознал Форд. Именно этот автомобиль он продал некоему мистеру Джорджу Амберсону. Тон статьи тронул мое сердце. Искренняя тревога о пропавшем и, возможно, раненом человеке. Никто не знал, где он и что с ним. Грегори Дьюсон, знакомый мне банкир из Hometown Trust, описал меня как учтивого и вежливого мужчину. Эдди Баумер, владелец парикмахерской Баумера, практически повторил его слова. Ни тени подозрения не пало на честное имя Амберсона. Все могло обернуться иначе, если бы меня связали с сенсационными убийствами в Дерри. Но пронесло. Не связали меня с этими убийствами и на следующей неделе, когда интерес к моей особе сократился до коротенького абзаца в информационной колонке. Поиски пропавшего мужчины из Висконсина продолжаются. Неделей позже Weekly Enterprise уделила особое внимание близящемуся празднику, так что Джордж Амберсон исчез со страниц еженедельника навсегда. Однако я побывал в прошлом. Эл вырезал свои инициалы на дереве. Я нашел упоминание о себе на страницах старой газеты. Я этого ожидал, но когда увидел доказательства собственными глазами, по коже побежали мурашки. Потом я отправился на сайт Derry Daily News. Доступ к архивам обошелся мне гораздо дороже, в $34.50, зато уже через несколько минут я смотрел на первую страницу номера за 1 ноября 1958 года. Казалось бы, столь сенсационному преступлению самое место на первой полосе местной газеты. Но в Дерри, необычном маленьком городе, делали все, чтобы не выставлять на показ свои злодеяния. Большую часть первой полосы отдали статье о встрече представителей России, Великобритании и Соединенных Штатов в Женеве. Обсуждалась возможность запрета испытаний атомного оружия. Ниже шел материал о 14-летнем шахматном вундеркинде Бобби Фишере. И лишь в самом низу первой страницы, в левом углу, эксперты по масс-медиа говорят, что туда люди бросают взгляд напоследок, если вообще бросают. Нашлось место начала статьи, озаглавленной «Убийственная ярость приводит к двум смертям». Согласно статье, Фрэнк Даннинг, уважаемый представитель бизнес-сообщества и участник многих благотворительных мероприятий, в пятницу вечером, чуть позже 8, прибыл в дом жены, с которой жил врозь, в состоянии опьянения. После ссоры с женой, ничего такого я не слышал, хотя и присутствовал при этом, Даннинг ударил ее молотком, сломал ей руку и убил своего 12-летнего сына, Артура Даннинга, когда тот попытался защитить мать. Продолжение разместили на странице 12. Открыв ее, я увидел фотографию моего доброго то ли друга, то ли врага, Билла Теркота. Согласно статье, мистер Теркот проходил мимо, когда услышал крики и вопли, доносящиеся из дома Даннингов. Он подбежал к дому, через открытую дверь увидел, что происходит, и предложил мистеру Фрэнку Даннингу прекратить махать молотком. Даннинг отказался. Мистер Теркот заметил на ремне Даннинга охотничий нож в чехле и вытащил его. Даннинг бросился на мистера Теркота, они схватились, и в завязавшейся драке мистер Теркот проткнул Даннинга ножом, а несколькими минутами позже у героического мистера Теркота случился инфаркт. Я посидел, глядя на старую фотографию. Теркот улыбался, гордо поставив ногу на бампер седана конца 40-х годов. Из уголка рта свисала сигарета и барабанил пальцами по бедру. Смертельный удар Даннингу нанесли не в грудь, а в спину. И не охотничьим ножом, а штыком. И никакого охотничьего ножа на ремне Даннинга не висел. Он пришел в дом с одним оружием, кувалдой, превратившейся в молоток. Полиция упустила столь бросающиеся в глаза подробности? Такое возможно, при условии, что тамошние копы слепы, как Рэй Чарльз. И однако, для Дерри, каким я его узнал, статья выглядела очень логично. Думаю, я улыбался. Эта лживая статья не могла не восхищать. Все свободные концы надежно связаны. Обезумевший от выпитого муж, перепуганная, объятая ужасом семья, героический прохожий, никаких упоминаний о том, откуда, куда и зачем он шел. Что еще нужно читателю? И ни слова о таинственном незнакомце, присутствовавшем на месте преступления. Да, Дерри во всей красе. Я порылся в холодильнике, нашел остатки шоколадного пудинга, съел, стоя у столешницы и глядя во двор. Поднял Элмора и гладил, пока он не начал рваться на свободу. Вернулся к компьютеру, нажал клавишу, убирая заставку. Вновь посмотрел на фотографию Теркота. Героя, спасшего семью и получившего за свои труды инфаркт. Наконец подошел к телефону и набрал номер справочной.